Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. В студии Константин Еремеев. И сегодня у нас в цикле «Беседы о вечном» старший священник Свято-Николаевского собора города Евпатория, протоиерей Георгий Дик. Тема сегодняшней встречи – «Как воспитать в себе христианскую добродетель, любовь к своим врагам».
Батюшка, здравствуйте и благословите, пожалуйста, нашу сегодняшнюю беседу.
Добрый день, Божие благословение на благие труды.
Батюшка, Господь заповедовал нам любить врагов. Между тем, вот даже с нашими близкими людьми бывает, что нету совсем никакого взаимопонимания, где уж нам тут врагов любить. Но заповеди Божии исполнять нужно. И, батюшка, вот в сегодняшней программе я хотел бы услышать ваши советы и наставления, как воспитать в себе христианскую добродетель, любовь к своим врагам.
Ну, вы знаете, наверное, стоит сказать о том, что любовь к врагам – это максимума нашей духовной жизни. Мы знаем, что Евангелие – это тот образец, на который должен равняться каждый православный христианин, и это те максимальные способности, которые раскрываются в течение всей жизни в душе человека. Естественно, любовь к врагам – это вот одна из таких самых сложных заповедей, и опять-таки она уходит по своему смыслу в слова Иисуса Христа, который говорил, что блаженны миротворцы, потому что те назовутся сынами Божиими. Вот это миротворчество, вот этот подход действительно в этой, в какой-либо ситуации спорной, да, с точки зрения любви христианской, это, наверное, самое главное, что нас должно мотивировать быть миротворцами и избегать каких-либо конфликтов, ссор и прочее-прочее. Мы знаем, что сама духовная жизнь, она должна быть в мире. Вот мы слышим на литургиях постоянные такие фразы священника, чтецов: «Мир вам, мир всем, с миром изыдем, миром Господу помолимся». Это, безусловно, не только означает «в мире», то есть «всем вместе», но помимо вот этого общего соборного моления предполагает еще и определенный настрой духовный, который должен быть у человека, который пришел в храм и совершает эту молитву. Ведь сама соборная молитва, она подразумевает как минимум сопереживание тому, кто рядом с нами сейчас находится в храме. Ведь мы дома молимся о себе, а в храме молимся мы не только о себе, но и о наших ближних. Тем самым мы являем любовь к ближним, тем самым мы являем вот это сопереживание, сострадание к проблемам, к бедам других людей. И в то же время мы сорадуемся их успехов. Не зря мы слышим такие слова о богохранимой стране нашей, о властях, о священноначалии, о воинстве, о тех, кто в дальних походах, в плену и так далее. О всех них совершается молитва в храме. И вот в этот момент мы мысленно вспоминаем тех наших братьев, сестер по вере, которые находятся либо в сложных жизненных обстоятельствах, либо, наоборот, в радостных жизненных обстоятельствах. И уже это первый шаг, который нас приводит к тому, чтобы полюбить наших врагов. Потому что ведь мы не знаем, этот человек, например, наш сосед, да, может быть, у нас с ним и вражда давняя из-за какого-нибудь там сантиметра земли. Но придя в храм, и я, и он, мы стоим вместе. Мы причащаемся от одной чаши. Мы призваны к жизни по Евангелию. И уже это нахождение с нашим вот даже обидчиком или врагом, да, в одном храме, оно уже нас подвигает к тому, чтобы мы немножко переосмыслили все-таки подход к нему, чтобы мы немножко смогли как-то пересмотреть свое состояние по отношению к этому человеку духовное. И, безусловно, это нам первая ступенька, которая ведет к вот этому великому подвигу всепрощения, любви к нашим врагам. Вот. Что еще, конечно, здесь нужно отметить, это то, как мы относимся к Богу. Ведь не зря мы проецируем отношения к ближнему на отношения с Богом. Господь говорит, да, возлюби ближнего своего, как сам себя. И в то же время говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. То есть мы должны учась любить ближнего, должны учиться любить Бога. Без любви к ближнему мы не можем полюбить Бога. Кто-то из святых отцов, к сожалению, сейчас вам точно не скажу, кто сказал очень мудрую фразу, очень мудрое наставление для нас с вами. Он говорит, что труднее полюбить ближнего, которого мы видим, чем Бога, которого мы не видим. Вот, казалось бы, парадокс, да? То есть нам легче полюбить того, кого мы не видим. Но это не просто так, это все-таки особенность нашего человеческого естества, нашей психики, нашего отношения к жизни. Да? То есть, конечно, того, кого мы не видим, это одно дело. Мы можем и любить, мы можем где-то и восхвалять и так далее. А вот тот человек, который находится рядом с нами, который является тем же образом и подобием Божьим, как и мы, и когда он где-то поступает неправильно, руководствуясь своими страстями, грехами, вот здесь нам нужна большая мудрость, чтобы суметь отнестись к нашему ближнему по любви, как к образу Божию. И эти отношения мы проецируем на Господа. Ведь когда Господь дает нам какие-либо испытания, мы знаем, да, что на все воля Божья. Но воля Божья бывает двух типов. По благоволению, да, а бывает по попущению. И вот тогда Господь нам попускает впасть в какие-то испытания, искушения, проблемы, трудности. И мы начинаем сразу же роптать: «Господи, как же так? Да мы же вроде такие хорошие, и все у нас так хорошо. Почему у нас так в жизни происходит?» А потому что мы не научились проецировать отношения от нашего ближнего на нашего Господа. Потому что помните, как Господь говорит, да, как будет суд последний над человеком, когда скажут, что я был голоден, вы меня накормили, да, был в жажде, вы меня напоили, идите в радость вечную. И наоборот, кто не напоил, не накормил, не утешил, не подал руку помощи, те получат возмездие соответствующее. И как они говорят: «Господи, как же так, мы же, когда ты был рядом с нами, что мы тебя накормили или наоборот не накормили?» Но Господь говорит: «Всякий, кто творит это своему ближнему, тот творит это и мне». То есть на самом деле у нас в Евангелии очень четко и конкретно расписан алгоритм нашей жизни христианской, наших действий. Вот, поэтому, когда человек понимает, что я учась любить нашего ближнего, учусь любить Бога, то все-таки это по-другому уже осмысливается человеком, да, отношение к ближним и так далее, и так далее. Вот это второй совет и вторая ступенечка к тому, чтобы мы могли научиться любить наших врагов. Но еще что хочется сказать, это то, что ведь понятие «враг» – это тоже вещь очень сложная. То есть враг с точки зрения чего? Если мы понимаем, что враг напал на нашу страну, да, и мы сплотились и дали отпор. Это одно. Или сосед, который незаконно, ну, грубо говоря, сделал пристройку на нашей территории. Это другое. Или человек, который нас нечаянно толкнул в автобусе. И у нас уже в душе куча эмоций, куча негатива, и злобы, и так далее, и так далее. Это третье. Поэтому здесь, наверное, нужно вспомнить античного философа Аристотеля, который произнес такую очень мудрую фразу. Он был ученик Платона, тоже известного древнегреческого философа, ученого. И он сказал: «Платон мне друг, но истина дороже». То есть здесь мы должны тоже понимать, что да, ситуация может быть плохая, но мы должны выступать за истину. То есть, если человек где-то нам досадил, где-то причинил какой-то вред физический, материальный, духовный, то, безусловно, мы не должны отмалчиваться, а должны как бы выступить за справедливость. Согласно действующему законодательству или согласно заповедям Божьим и так далее. А если человек, грубо говоря, нечаянно это сделал или непреднамеренно, то, конечно, а как мы будем уже взаимодействовать с этим человеком? Вот здесь должен каждый смотреть, насколько хватит его духовных сил, мудрости духовной, чтобы противоборствовать злобе своей, гневу, недовольству и так далее. Потому что через это мы тоже приближаемся к Господу и тоже через осмысление вот этого термина «кто наш враг» и вообще «что такое враг в нашей жизни», да, мы немножко по-другому начинаем на все смотреть. И понимаем, что самый главный наш враг – это враг дьявол, который не зря называется клеветник, лукавый, обманщик, да, который человека вроде бы как бы ведет через соблазн якобы какому-то вот правильному действию, да, как человеку кажется, который пленен этой страстью. Но на самом деле получается, что он его обманывает. И очень часто приходится слышать среди прихожан наших, вот среди тех, кого мы исповедуем, что человек поддался вот этой греховной страсти, да я вот буду сейчас там по судам, да я вот сейчас там буду мстить и так далее. И еще хуже человек впал в еще большее искушение, потому что, как оказалось, оказывается, и он был где-то неправ в этой ситуации, и вылезла его неправота. Понимаете, и уже ситуация приобретает другой ракурс. И уже в том же суде или в том же общественном собрании, да, там жильцов, например, или там родственников, начинают подниматься очень негативные факторы из того, который, казалось бы, ратует за справедливость, за правду и так далее. Поэтому здесь мы должны помнить, что, безусловно, мы не должны пренебрегать тем, что мы считаем правильным. То есть мы должны уметь за себя постоять. Но очень часто мы это неправильно делаем. То есть мы либо перегибаем палку, либо вообще начинаем не с того, с чего нужно начать. Сначала, может быть, стоит просто поговорить с человеком, примириться, осознать свой поступок, его поступок и так далее. Я думаю, вот, наверное, это такие основные советы, которые я хотел бы дать нашим православным слушателям для действительно вот стяжания этой добродетели, любить наших врагов, наших обидчиков и хотя бы научиться не копить в сердце злобу, ненависть и так далее. Вот, вот, наверное, это такое самое главное.
Батюшка, ну да, ну что бывает очень удивительно, это то, что даже между близкими, родными людьми возникают такие неприязнь какая-то, вот можно сравнить с войной, да, с враждой, с очень сильной. И это-то вообще очень удивляет и поражает, как люди родные между собой могут вообще как-то враждовать. Почему вот эти вещи происходят в семье или где-то вот в очень таком родном, близком кругу?
Вы знаете, я думаю, что здесь в первую очередь заложено непонимание происходящего. Очень часто человек начинает накручивать того, чего не существует. И вот это накручивание, оно накаляет ситуацию, полностью портит какие-либо хорошие взаимные отношения друг с другом. А почему именно среди ближних людей, среди родственников? Ну, потому что это те первые люди, с которыми мы выражаем наши эмоции, наши мысли и очень часто наш негатив. Вот. Поэтому, конечно, здесь стоит обращать внимание в первую очередь на то, что мы родственники. И когда люди вот, в сложившейся ситуации сегодняшней иногда подходят и говорят, что вот мы не общаемся с семьями по каким-то там политическим мотивам, с родителями, с братьями, с сестрами, с друзьями, вот, то всегда хочется вот спросить у них, а почему так произошло? Вы же раньше общались, о чем вы общались? Разве о политике? до единицы общались о политике. Это дело политологов, профессионалов, которые на это обучаются в университетах и которые владеют довольно-таки широкой и обширной информацией на тот или иной аспект из политической жизни. А обычный обыватель, о чем они общались? О здоровье, о родственниках, о детях, об интересах взаимных. Вот мой совет, общайтесь и об этом. Родственники на то и родственники, чтобы они переживали друг за друга, а не пребывали в такой озлобленности. Тем более, как правило, эта озлобленность формируется, еще раз повторюсь, от незнания ситуации, либо от чрезмерной накрутки вот этого градуса негатива вокруг той или иной проблемы, которая им кажется проблемой. Вот, наверное, вот так вот.
Батюшка, многие, наверное, путают два разных понятия – прощение и унижение, и поэтому не решаются сделать первый шаг для разрешения какого-либо конфликта.
Да, действительно, очень часто люди не хотят идти на примирение, потому что в этом они видят якобы какое-то свое унижение, как бы потерю авторитета или еще что-то. Но, вы знаете, всегда нужно смотреть на ситуацию объективно. Если ты поступил неправильно, то твой авторитет и тебя унизит не прощение, не просьба простить, да, тебя, потому что ты поступил неправильно, а наоборот, если ты очевидно неправ, но продолжаешь стоять на своем. Вот это на самом деле для человека унижение, потому что если он понимает, что он не прав в этой ситуации, то ближние тем более понимают, что он не прав в этой ситуации. И просто если человек будет продолжать настаивать на своей неправоте, то, мне кажется, как минимум этого человека перестанут считать серьезным человеком, с которым можно вообще о чем-либо говорить или иметь какие-либо дела. Вот, поэтому здесь нужно понять, что кроется в этом и почему человек действительно пытается отстаивать свою позицию, что он видит в этом унижении. То ли он в этом унижении видит то, что потеряется его вескость, его слово, то ли он видит, что уступив, он действительно ситуацию еще усугубит. Это уже немножко другая ситуация, да. То есть это все нужно рассматривать, как правило, уже на каком-то конкретном случае. Вот, безусловно, были такие случаи, когда человек приходит и говорит: батюшка, вы знаете, я понимаю, что я не совсем честно поступаю, но я знаю, вот, например, вопрос, в частности, о наследстве, да, наверное, самый болезненный у нас, один из самых болезненных вопросов, когда родители говорят, что вот мы не знаем, как поделить наследство. Мы знаем, что вот, допустим, если мы поделим поровну, один ребенок у нас очень трудолюбивый, целеустремленный, и он это сохранит, ему это будет впрок, в пользу. А если вот мы другому дадим половину, то он его как-то расточит, прогуляет, как говорится, и оно никому вообще не достанется, ни ему, никому еще кому-либо. Как здесь поступить? Сложный вопрос. Я думаю, это должны решать сами родители, потому что здесь уже их выбор, он будет и так правильный, потому что это их, скажем так, имущество, их собственность, их наследие, которое они передают своим детям, и они вправе им абсолютно распоряжаться так, как они хотят. Вот. А когда появляются недовольные дети, говорят: вот, батюшка, как же так, нас там обделили или еще что-то. Ну, я всегда советую надеяться не на благо наших родителей, которые тоже трудом и потом это все добывали и смогли достичь чего-то в жизни, а трудиться самим. Потому что трудящийся достоин пропитания, как нас учит апостол Павел. А те, кто рассчитывают на легкую прибыль, наживу от родителей, наследство, то, безусловно, они и это не смогут приумножить. Это есть такая хорошая пословица народная, что если твой ребенок живет в избытке, то твои дети будут жить в нищете. Вот. То есть, чем больше мы пытаемся якобы повысить в том числе свой авторитет в глазах своих детей, то, как правило, через вот эти все блага, это нам потом выливается, как говорится, боком и не в то русло.
Батюшка, гордыня, наверное, это наш и есть самый страшный враг, который приводит вот к многочисленным этим и проблемам, и бедам, и конфликтам.
Вы знаете, вот хотелось бы затронуть такую тему — гордыня и гордость. Да, вот очень часто тоже это используют как слова-синонимы. С точки зрения семантики, смыслового значения, оно возможно и допустимо. Но с точки зрения вот такого, наверное, социального подхода, да, здесь, наверное, все-таки стоит сделать определенные различия. То есть человек может гордиться тем, чего он достиг в жизни, но гордиться не в плане превозноситься над кем-то, а ценить это, благодарить Бога за то, что Бог ему помог этого достичь, вот, и помогать тем, кто еще этого не достиг. Вот, то есть он действительно, этот человек, гордится в таком позитивном, да, смысле этого слова. А человек, который именно пребывает в состоянии гордости, как страсти, то вот наоборот, этот человек пытается всячески превозноситься над другими и так далее. Но ведь и поводы для гордости и для гордыни тоже абсолютно разные. То есть взять, например, если человек родился, ну, не в благополучной семье, и в жизни у него все было тяжело, детство тяжелое и так далее, и в зрелом возрасте, либо, может быть, в таком даже преклонном возрасте, человек смог избавиться от своих пороков и достиг более-менее такого стабильного нравственного духовного состояния. И взять другого человека, который жил в достатке, у которого была благополучная семья, ему уделяли внимание, и он тоже только к зрелому, может быть, возрасту, либо преклонному, смог достичь такого же нравственного уровня, как вот этот первый человек. Кто больше потрудился? Безусловно, наверное, тот, у которого не было и ресурсов, и интеллектуальных, и материальных, и духовных, и примеров правильных, чем вот этот человек, которого, наоборот, все было направлено на приумножение, а он ничего толком не приумножил. Опять мы с вами вспоминаем притчу о талантах, да, когда Господь дал одному 5 талантов, 10 талантов и 1 талант, и каждый приумножили, кроме одного, да, который сказал, что а вот мне мало, поэтому я посчитал, что не буду это приумножать. Поэтому у каждого человека есть повод для хорошего значения вот этого смысла слова гордости, но также у каждого человека есть повод его страсти, гордыни. Поэтому здесь мы должны вот это различать, и если мы гордимся за свои какие-либо достижения, то, безусловно, мы должны в первую очередь благодарить Господа, что Он нам помог их достичь, а во вторую ни в коем случае не превозноситься над тем, кто рядом с нами и кто этого не достиг. Я вообще не люблю вот эти современные жаргонные слова, они там молодежь часто употребляет: «О, да он неудачник», да, или «он не вписался там в нашу компанию», да, или «он какой-то вот такой, не такой», да, то есть какая-то идет сегрегация людей, окружения по каким-то признакам материальным, либо интеллектуальным. Все это, безусловно, антихристианское. То есть мы должны понимать, если человек впал в грех, то он может завтра достичь и добродетели. И то же самое, как любой добродетельный человек сегодня может завтра по попущению Божию впасть в грех. Поэтому основная заповедь в этом значении: не осуждай и не будете судимы. Пожалуйста, Господь нам дал самую простую, скажем так, стезю Царства Небесное, да, не осуждай, и тебя не будут судить. Вот, поэтому, наверное, вот мы должны тоже это помнить.
Батюшка, а самого себя нужно прощать? И как вообще это правильно делать? Ведь многие, что называется, страдают, изъедая себя.
Ну, здесь в зависимости от того, что, опять-таки, какой конкретный случай. Для уврачевания нашей духовной такой травмы всегда есть очень большое лекарство – это исповедь и причастие. То есть исповедь, она не начинается в храме у священника. Она начинается в сердце у человека, когда человек осознает, что он не прав был по жизни, что те или иные поступки он мог бы и не делать, что мог бы не причинять там зло кому-либо и так далее. И понимает, что нынешнее его состояние тоже не в порядке, что у него также присутствуют страсти, присутствуют грехи, присутствуют проблемы какие-либо. И действительно очень важно, чтобы человек смог вот в таком состоянии прийти в храм на исповедь и, уже назвав эти грехи священнику, получив совет от священника, получив разрешительную молитву, чтобы он уже приобрел вот этот навык сопротивления этим страстям либо грехам. Поэтому если человек будет сопротивляться страстям, то он не будет себя изъедать, да, вот как вы сказали, или как-то самобичевать, а он будет, наоборот, стремиться исправить ситуацию, исправить себя и больше так не поступать. Но обязательно должен стремиться исправить ту ситуацию, как может, которая вот грузом лежит на его душе.
Батюшка, делая выводы из нашей сегодняшней беседы, я прихожу к мысли, что прежде всего нужно начинать с самого себя. И прежде всего начинать с покаяния. И тогда душа наша станет светлее, чище, и зло уйдет из наших сердец.
Да, безусловно. Мы знаем очень хорошие жизнеутверждающие слова. «Блажен муж и жениди на совет нечестивых». И на пути грешников не становится. Поэтому мы должны стараться жить в святости, стремиться к вот этому духовному совершенству, отходить от обществ, которые нас ведут ко греху, ни в коем случае их не осуждая, вот, просто избегая. И в то же время мы должны всегда понимать, что человек – это немощное существо, скажем так. Да? С одной стороны, человек призван к тому, чтобы помимо духовных, да, каких-то целей, изучать науку, окружающий мир, покорять космос, моря и океаны. С другой стороны, человек очень часто ломается, очень часто эмоционально нестабилен, очень часто недоволен жизнью и так далее. Во всем этом, конечно, мы должны видеть нашу немощность и не обольщаться, не думать, что вот я-то такой, меня-то это никогда не коснется. Есть тоже очень хорошая народная пословица: «От тюрьмы и от сумы не зарекайся». Поэтому пусть нам Господь всегда помогает, нас оберегает, нас наставляет, а мы всегда будем себя, скажем так, делать способными к восприятию милости Божьих и Его наставлений.
Батюшка, и в завершении нашей сегодняшней программы ваше пожелание нашим слушателям радио «Воскресение».
Ну, самое такое, наверное, главное, что бы я хотел пожелать, это мира. Мира в душе, мира в наших сердцах, в наших семьях, потому что только мирное состояние духа способствует нашему духовному развитию. Мы можем и творить, мы можем и развиваться, мы можем и совершенствоваться только тогда, когда будем в мире со всеми и в первую очередь самим собой.
Батюшка, я благодарю вас за сегодняшнюю интересную и познавательную беседу. Хочу пожелать вам крепкого здравия и Божьей помощи в ваших благих делах.
Спасибо большое. Взаимно. Храни Господь всех.
Спасибо, Господи, батюшка.
Дорогие друзья, наша встреча подошла к концу. У нас в гостях был старший священник Свято-Николаевского собора города Евпатория, протоиерей Георгий Дик. До новых встреч! Храни вас Господь!